И вот представьте, находят подходящего мальчика, вменяют ему, кроме бродяжничества, что-то еще, соответствующее нужным статьям. Доказать это можно всегда. Строгие, но объективные судьи со скорбными лицами выносят суровый, но единственно возможный и справедливый приговор. Затем страна замирает у комнатных и уличных экранов. Торжественно-похоронная процедура. Симпатичного мальчика, а такого выберут специально и сделают инъекцию, чтобы не сопротивлялся. Ставят на борту плавучей тюрьмы, исповедуют, причащают, завязывают глаза. Все это крупным планом. Затем взвод полиции особого назначения выстраивается и заряжает старинные карабины. Последняя речь прокурора. «Дети, смотрите внимательнее и делайте выводы. Закон, мол, одинаков для больших и для маленьких. Залп!»
«Целый сценарий», — выдавил я.
«Ох, еще бы! Этот мерзавец успел изложить мне все подробно, прежде чем... Ну, надо сказать, бил я его крепко. Я стар, но еще силен. Если б не два подоспевших дьякона, убил бы, наверное. А он кричал в оправдании, что это для пользы общества. И что мальчик-то даже будет не настоящий, а как-то зомби. Искусственный. Тело без души. Для виду, мол».
«Отец Венедикт, как зовут этого гада?»
«Не помню». «А нет, помню. Фамилия Заялов. Да-да, Ром Заялов».
Три. Я рассказал отцу Венедикту все. Абсолютно все. И про кораблик с названием «Обед», и про конус, и про полоза, и кто такой Петька. Если верить в судьбу, а как в нее не верить после всего, что случилось? Именно она свела меня с отцом Венедиктом. И все сплелось в один клубок, так я думал. Отец Венедикт сказал вслух:
«Видать, не случайно сошлись мы на этой тропинке».
«И на ней же, на тропинке этой, полоз, поперек дороги. Опять извернулся, сволочь, выпустили его. А был слух, что попал за решетку навеки».
«Нужен стал, вот и выпустили», — угрюмо отозвался отец Венедикт. «Нашли повод, объявили, наверное, что ничего не доказано».
«Но неужели ваши власти не понимают, что это маньяк, преступник, что он опасен?»
«Чего ж не понимают? Наоборот».
«И откуда берутся такие нелюди?»
«Элементарно. Концентрация зла. Думаете, он один такой? Просто он, по изощренности ума, сильнее других. А вообще-то их немало. Те, что убивают ребятишек на улицах, разве не маньяки? Отцы, избивающие детей с безумной яростью. А воспитатели, тешащие себе душу жестоким сладострастием, которое обращают на маленьких. Все мы, дорогой мой Петр, есть смешение добра и зла, и дьявольские семена прячутся в каждом изначально. Только нормальные люди не дают им зайти, давят эти ростки в себе, потому что ощущают в душе Божье начало, питающее любовь и жалость к другим людям. А если этой любви в человеке нет? Вот и прорастает сладкое желание дать себе радость за счет мучений слабого и беззащитного, за счет своей безграничной власти. Чем-то же надо заполнять пустую душу.
Значит, это изначально заложено в человеке. Если он гад, значит, с такой душой родился?
Вот как раз и нет. Душа вырастает в борении и споре. С самого младенчества. Порой начинается с пойманного кузнечика, когда ты в сомнении, оборвать ему ножки или отпустить. И щекочущее любопытство к чужим мучениям, и жалость к живой твари. Вот что окажется сильнее?
Я подумал, что в детстве никогда не испытывал желания отрывать ножки кузнечикам. но вдруг вспомнил, как били Турончика. И, кажется, покраснел, будто не взрослый толстый Питвик, а пойманный с поличным мальчишка.
«Злодеи, коим чужая боль давала сладкую радость, были во все времена», — слегка монотонно продолжал отец Венедикт. «Это сатанинская рать, и это страшно. Во сто крат страшнее, однако, когда имеющие власть над страною берут это злодейство себе на пользу, когда полос становится нужен правителям государства. Это уже печать проклятия, и власть такая обречена. Но сколько еще крови и горя будет, прежде чем придет возмездие? И Петька наш — лишь малая капля в этом потоке».
Он сказал «наш», и это обрадовало меня. Но совсем не обрадовала мысль, что Петька — лишь капля. Легко ли отыскать каплю? И получается, значит, что одна капля среди миллиона не стоит слишком большой тревоги и забот. Я хотел сказать, что при всем понимании общей беды эта капля для меня самая родная. Но отец Бенедикт вдруг взвыл и бросился за дверь. Там что-то шипело. Я учуял запах горелой пластмассы. Отец Венедикт вернулся через минуту.
«Ох, чай выкипел, чайник расплавился, любимый был».
«Это я виноват».
«Оба виноваты, пустились в философию, а другого у меня нет, нечему гостить теперь».
«Ну, спасибо, я пойду».
«Ну, куда вы сейчас? Мы еще не договорились, что делать-то».
«Сейчас сначала оставлю письмо там, у камня, потом пойду по улицам, может, повезет, увижу». Я понимал, что едва ли повезет, но все же это будет поиск, будет надежда. А если надежда исчезнет, если узнаю самое страшное, тогда отыщу и убью Полоза. И пусть меня ловят. Уйду на иглу и там, лет на 100 вперед, потому что в этом времени меня уже ничто не держит. Но, ой, Господи ты, Боже мой... В непомерной тревоге за Петьку, в горькой этой тоске, я же забыл, что случилось с иглой, с конусом, с Доном и Рухадзе, с нашим общим делом. Разве можно хоть на миг забыть такое? И вот оказалось, что можно. Видимо, потому, что того дела, той цели уже не было, и все, что касалось Петьки, теперь сделалось не просто главным, а единственным. От всех этих мыслей я опять обессиленно обмяк за столом. Но отец Венедикт сказал:
«Пишите письмо».
И принес толстый черный карандаш и деревянную дощечку. Я суеверно зажмурился. Дощечка была такая же, как там, на братских могилах. Отец Венедикт кивнул.
«Понимаю. Но это лучше, чем бумага. Надежнее. Неизвестно ведь, сколько там лежать вашему письму».
Я вывел на желтом дереве.
«Петька, это я, Пит. Я живой. Найди меня, отзовись».
И задержал руку. Дать свой гостиничный адрес и номер связи? Что-то подсказывало, не надо.
«Напишите, чтобы нашел меня. Это проще», — посоветовал отец Венедикт. «Уж я-то его не отпущу, а вам нет смысла оставаться в гостинице. Полз-то на свободе, дело может кончиться не только дуэлью».
Я написал: «Спроси про меня у отца Венедикта, он живет в кладбищенском доме». И вопросительно поднял глаза.
«Что же мне теперь делать? Тоже оставаться здесь? Я, наверное, стесню вас». «Не стесните, но... Я вам дам адрес одной моей знакомой. Это в старом квартале, укромный дом. Снимите там комнату. Если будут новости, сразу сообщу».
«Спасибо. Отец Венедикт, а всю эту историю, весь его сволочной план с расстрелом, вы не пытались как-то сделать достоянием гласности? Через газеты, через эфир?»
«Ну как же не пытался? Но пресса у нас, как известно, абсолютно свободная. Хочет — выступает, хочет — молчит. Тут ей, видимо, кто-то посоветовал, что выгоднее молчать. Чего, мол, делать сенсацию из фантазии свихнувшегося старика? И господа журналисты свободно и добровольно приняли решение помалкивать. Я связался было с небольшой частной телекомпанией, но там, в силу несчастного совпадения, произошла авария передатчика.